Давайте откроем Слово Божье на первой главе послания апостола Иакова. Послание Иакова, первая глава, стихи с 22 по 25. Иакова, первая глава, стихи с 22 по 25. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Моя проповедь сегодня называется «Зеркало закона». Зеркало закона. Первый вопрос. Скажите, кому обращен этот отрывок? К верующим или неверующим? Откуда известно, что к верующим? Потому что они названы как в 22 стихе сразу? Слышатели закона. Люди, находящиеся за пределами церкви, те, кто еще пока не вошел в число восприемников Божьей истины, не слышат, не слушают, не знают о законах Божьих, о Слове Божьем. Но вот здесь описываются слышатели. И я хочу подчеркнуть форму этого слова. Не услышавшие, что означало бы, что когда-то, в прошлом, однажды или в течение какого-то короткого процесса это действие состоялось, и теперь они какие? Услышавшие, процесс завершен. Они описываются по-другому. Они слышатели. И чтобы быть вот в этой категории, чтобы быть в этой группе, необходимо что? Необходимо находиться в состоянии восприятия Слова Божия. Необходимо быть вовлеченным в процесс слушания. Вот тогда человек может быть назван так. Слышатель. Слышатель Слова Божия. Это верующие, принявшие авторитет Библии, Слова Божия. Это посещающие богослужение. Это те, кто читает Слово Божие и, главное, слышит проповедь Слова Божия. Божие, слышатели. К таковым обращается Иаков и говорит: «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя». Слово «обманывающие» здесь весьма интересно. В оригинале на греческом используется слово «паралогизомай». «Паралогизомай». Что-нибудь тут знакомое звучит в этом слове? Что? «Паралогизомай». Ну, конечно же. Не все вы, конечно, еще пока изучили греческий, но многие из вас уловили тут слово «логика». «Логизомай» – это мыслить логически, это рассуждать. А вот в словосочетании или в комбинации с этой частью, которая звучит как «пара», и которое переведено как «обманывающие», буквально означает «обманывать ложными доводами». Обманывать ложными доводами. Не просто пришел и сказал какую-нибудь ложь. Нет, этот похитрее, товарищ. Он доводы, так? Он мыслит, он логику использует, но по сути своей эта логика есть не что иное, как софизмы. То есть в них нет на самом деле реальной причинно-следственной связи. Он себя самого обманывает, он обосновывает свое неверное отношение к Слову Божию. Как же он мыслит? Каким образом он обманывает самого себя? Этот человек, которого Иаков здесь гипотетически рисует в качестве отрицательного примера, примера не для подражания, он обманывает себя таким образом. Он считает, у него есть такое убеждение, что достаточно только слушать Слово. Достаточно слушать. Вот приходишь раз в неделю, да, в среднем, слушаешь, и это Слово тебя наполняет, это Слово в тебя вселяется, это Слово тебя очищает, Слово проводит всю работу. Какая удивительная природа этого Слова. Вот оно все делает. А я ничего. Мне достаточно только поглощать его. Мне достаточно только воспринимать его. Мне достаточно его слушать. Ведь оно в конечном итоге живо и действенно, правда? И если я его помещаю в себя, значит, оно будет действовать само. С меня больше, мыслит такой человек, с меня больше ничего не нужно ожидать. От меня больше ничего не требуется. Встречали ли вы таких людей? Я прихожу регулярно слушать Слово Божие. Я слышатель или слушатель. И все. И все. Больше от меня ничего не требуется. Апостол Павел на эту тему писал так в послании к Римлянам во 2 главе, в 13 стихе. Римлянам 2 глава, 13 стих. 2:13. «Потому что не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут». Представляете? Апостол Павел, который научил нас глубинам истины оправдания по вере, независимо от дел закона, он утверждает, не слушатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Итак, и Иаков, и Павел едины в своем взгляде на роль закона в опыте верующего. Недостаточно слушать, недостаточно только лишь воспринимать информацию. Нужно больше. Что-то большее ожидается. Давайте посмотрим, что именно. 23 стих 1 главы послания апостола Иакова. 1 глава, 23 стих. «Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале». Как вы думаете, человек здесь – это мужчина или женщина? В оригинале «анер» по-гречески – это мужчина. Это не «антропос», как «человек» – термин, который может относиться и к мужчине, и к женщине. «Анер» – мужчина, муж, существо мужеского пола. Вот скажите, женщины, правда похожи на мужчин? Посмотрел, отошел и тот же забыл, каков он. А давайте продемонстрируем, как женщина делает. Она посмотрела. Кто-то помогает мне. Отошла и тут же опять пришла. Нет? А она посмотрела и что? И запомнила. Конечно же. Она посмотрела и исправила. Она посмотрела и достигла цели, ради которой зеркало было изобретено. А он посмотрел и отошел. И тут же забыл, каков он. Очень интересно, что Иаков, наверное, что-то немножечко знал о психологических различиях мужчин и женщин. И потому, приводя вот эту довольно яркую иллюстрацию, он говорит именно о мужчинах. Именно о мужчинах. И это возможно потому, что женщины не столь поспешно рассматривают свои лица в зеркале, и если замечают какой-то недостаток, то пытаются его исправить. Здесь есть еще один наполненный юмором отрывочек, еще одна фраза в этом стихе. Сказано: «Тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего». Вот эта фраза «природные черты лица своего». Дословно эта фраза в оригинале звучит так: «Он посмотрел на лицо, которое он имеет от рождения». Вот бывало ли у кого-нибудь из вас такое ожидание волнующее, что вы подходите к зеркалу утром и думаете: «И что же я сегодня там увижу?» Бывало? Вряд ли, да? Unless something happened yesterday. За исключением случаев, когда вчера что-то интересное произошло, и вы не уверены, как ваша физиономия сегодня будет выглядеть. Так? Иаков описывает человека, который и так знает, какое у него лицо. Он описывает именно человека, у которого лицо то же, которое он имеет от рождения. Природные черты лица своего. Вот как эта фраза передается в современном русском переводе «Живой поток». Именно так, как в оригинале. Лицо, которое он имеет от рождения. То есть, иными словами, он никаких сюрпризов там увидеть не ожидает. Он прекрасно знает, о чем речь. Он видел себя уже бесчетное число раз. И потому он относится к своему лицу как к данности. Как данность. Вот это, что есть, что на роду написано, вот какие черты получились, каким я стал, вот таким я и буду. То есть он описывает человека, который относится к этой части своей жизни, как к тому, что невозможно изменить. Но это всего лишь иллюстрации, правда? О чем он на самом деле здесь говорит? Он описывает людей, которые говорят: «А я такой характер унаследовал. И отец мой был таким, и дед мой был точно таким, и прадед. В нашем роду все всегда такими были». Он говорит о людях, которые говорят, что на роду написано, то и будет. «Такой уж у меня характер, извините, ничего поделать не могу». Встречали таких? они, бедные, считают, что с их характером поделать ничего невозможно, что поменяться невозможно, какой есть, какие хромосомы передались, какой темперамент передался, с такими помрешь. Все, лучше не стать. Иаков описывает людей, которые, да, говорят, да, Слово Божье, слушайте, это хорошо, это надо, это даже и заповедь, и вообще, в принципе, такой кругозор широкий становится, и так интересно рассказывают, и прочее, но все это остается только лишь вот здесь. И то, слава Богу, если остается. Это все попадает только лишь в черепную коробку, не дальше нее. Никаких внутренних преобразований, никаких изменений, ничего, что можно было бы исполнить в жизни и возвыситься над суетой, и на самом деле одержать реальную победу над своими греховными проявлениями характера. Об этом они не говорят. Итак, закон Божий, зеркало, зеркало закона. В чем смысл зеркала? Измеряется ли смысл зеркала самим зеркалом? Конечно же, нет. Смысл зеркала не в том, чтобы оно было, не в том, чтобы оно находилось, не в том, чтобы оно висело на видном месте. Смысл зеркала заключается в том, что оно всего лишь средство для достижения большей цели. Зеркало необходимо нам для того, чтобы поставить нам диагноз, чтобы мы увидели себя таковыми, какими мы подлинно являемся. И чтобы, увидев себя, увидев, каковы мы есть, и увидев, какими мы должны быть, чтобы мы могли что-то изменить. Вот смысл и цель Божьего закона. Давайте прочитаем дальше 24 стих. Иакова, 1 глава, 24 стих. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Я хочу обратить ваше внимание на слово «тотчас». О чем оно говорит? Как это можно тотчас же, сразу же забыть, что ты только что видел? Это показывает, что он смотрел туда не с целью что-то запомнить. Это показывает, что его взгляд в зеркало был обусловлен какими угодно причинами, но не только теми, чтобы всмотреться и проанализировать. Потому что невозможно, если ты внимательно смотришь, невозможно тотчас забыть, правда? Нет. Хоть что-то останется в памяти, хоть что-то останется в сознании, хоть какой-то образ, какая-то информация, с которой затем можно было бы дальше работать. Но вот здесь цель, очевидно, была совсем иная. Он смотрел не для того, чтобы исправить ситуацию. Следующий, 25 стих. Но кто вникнет, здесь уже начинается описание желаемой ситуации, идеальной ситуации, той, которой Иаков призывает. Но кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Закон совершенный, закон свободы. Что это за закон такой? Оказывается, Иаков его еще раз упоминает в своем послании, а именно во второй главе. Приглашаю вас открыть послание Иакова, вторая глава, стихи с 10 по 12. Иакова, вторая глава, стихи с 10 по 12. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Ибо тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Посему, если ты не прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник закона. Так говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы по закону свободы. Итак, закон свободы упоминается вновь здесь, в этом отрывке. И о каком законе идет речь? О том законе, в котором есть заповеди «не убивай» и «не прелюбодействуй». Закон свободы – это не какой-то аморфный принцип, который достаточно не конкретен, чтобы невозможно было понять, о чем идет речь. Закон свободы – это, оказывается, некоторые мерила, по которым мы будем судимы. Это закон, который представляет собою нечто вполне конкретное. Вот как, например, «не прелюбодействуй». Да? Конкретная заповедь, конкретное предписание, конкретное изложение воли Божьей. Или «не убей». Тот же, кто сказал «не прелюбодействуй», сказал и «не убей». Потому даже нарушение одной заповеди из закона, оно есть грех и делает человека виновным пред законом. Не пред заповедью только, а пред законом. Можно ли сказать, из всего закона я виновен только против одной заповеди, а против закона я не виновен? Можно ли разъединить всего лишь одну часть цепи, одно звено цепи, и сказать: я погрешил только против одного звена, вся цепь, я против нее ничего не имею? Можно ли сказать: я ударил стекло только лишь в одну точку, а против всего стекла, которое разбилось, у меня никаких дурных намерений не было? Можно? Нельзя. Нельзя. Потому что во всех этих приведенных примерах оно есть часть целого. Нарушение против одной заповеди есть грех против закона. А грех против закона есть грех против Бога. Потому Господь говорит через апостола Иакова: вникайте в закон, вникайте в заповеди Божьи, изучайте их. Знайте, что это нечто цельное и неделимое. Закон свободы – это тот закон, в котором написано «не убивай и не прелюбодействуй». Почему же он именно так называется? Почему он называется именно закон свободы? Почему? Во-первых, потому что это зеркало. Вы подходите к закону, всматриваетесь в него, всматриваетесь в себя, и тут же видите изъяны, и тут же видите, что необходимо изменить. Так? И если вы знаете, что необходимо изменить, тогда вы можете воспользоваться предложенными средствами для очищения, для омовения. Тогда вы можете обратиться к Спасителю, тогда вы можете апеллировать к жертве Агнца Божия для того, чтобы устранить эту проблему, для того, чтобы удалить этот изъян. Когда вы знаете, в чем ваша беда, когда вы знаете, каков ваш диагноз, тогда можно лечиться. И вот здесь очень важный термин. Кто вникнет в закон, совершенный закон свободы. Могли бы вы дать определение термину «совершенный»? Без изъяна. Очень хорошо. Не требующий чего? Не требующий изменения. Тоже очень хорошо. Полноценный. Угу. Очень хороший синоним. То есть идеальный. идеальный, тоже очень хорошее слово. Термин «совершенный» означает, что ничего больше в нем поправлять, дорабатывать, изменять не нужно. Термин «совершенный» тождественен по своей смысловой нагрузке термину «неизменный». Потому что если нечто совершенное вы в чем-то видоизмените, оно потеряет свое это качество. Оно перестанет быть совершенным. Итак, Божий закон, Божья воля совершенна. И апостол Яков говорит, кто вникнет в закон совершенный, закон свободы. Вникнет. Слово «вникнет» очень интересно. Здесь в подлиннике в греческом используется глагол «паракюпто», которое дословно означает следующее – рассматривать, наклоняться, нагибаться, чтобы внимательно рассмотреть. Итак, вот прочитал я, например, «Не прелюбодействуй», да? Сказал бы, все понятно, все очень ясно и доступно. Нет, говорит Яков, нужно что сделать? Вникнуть, внимательно рассмотрите. Задайте вопрос, что означает эта заповедь? Каков ее смысл? Как она исполняется на практике? Относится ли это к добрачным отношениям? Описывает ли это вопросы инцеста? Описывает ли это вопросы иных сексуальных девиаций? Идет ли речь здесь о многоженстве? Применима ли эта заповедь в этой ситуации или нет? Вникнуть нужно, наклониться, чтобы внимательно рассмотреть. И там, когда происходит этот процесс, а мы, кстати, этим процессом занимаемся уже года полтора в Центре Духовного Просвещения, внимательно, еженедельно, вникая, исследуя, мы находим для себя такие удивительные глубины Слова Божия и мудрости, и гармонии истины, что просто удивляешься. Как я раньше этого не видел? Ну, а как же можно увидеть, если ты вот зеркалом ведешь себя таким образом? Положил, ага, пошел дальше. Все ясно. Есть ли кто-нибудь в зале, кому все ясно в законе? Есть ли такие? Есть. Конечно, есть. Многие считают себя уже наполненными, переполненными знаниями. Уже читал его и перечитывал, и изучал, и так далее. Что там еще можно увидеть? Как Яков таких называет? Обманывающие сами себя. Конечно, с умным видом, естественно, с логикой, паралогизмой. Там столько всего, дорогие. Там такие глубины сокрыты. Глубины не в смысле кабалы или каких-то зашифрованных вестей, а глубины, когда один текст сравнивается с другим, когда тексту задаются вопросы, когда идет диалог с текстом, когда вы спрашиваете, а почему именно так? А что значит? Почему вот это слово? Почему вот так именно написано? Господь открывается в своей любви, в своей благой вести, в своем милосердии, в своей удивительной мудрости, когда мы что делаем? Вникаем, всматриваемся, вслушиваемся, вчитываемся. Итак, кто вникнет в закон, дальше что сделает? Кто пребудет в нем? Пребудет в нем. Фраза «пребудет» что означает? Останется там. То есть закон здесь нарисован как что? Как место. Да? Пребудет в нем. Закон здесь представлен как некая территория. В общем-то, очень интересно, что это совпадает как раз с этимологией русского слова «закон». Вы помните ее, да? Из двух частей «за» и кон. Кон – это что такое? Это ограда, это забор. Так вот, закон – это территория внутри ограды, это огражденная территория, это безопасная территория, это место приготовленное, это место заботливо предложенное Творцом. Закон – безопасное место, где нужно пребывать. Итак, ты входишь в него, начинаешь вникать, исследовать и пребывать там. Ты живешь на безопасной территории. И тогда, если есть вот то, что названо словом «вникать» в синодальном переводе, если есть то, что названо словом «прибудет» в синодальном переводе, тот, будучи не слушателем забывчивым, но кем? Исполнителем дела, достигнет определенного состояния. Но прежде я хочу подчеркнуть вот это дело. Исполнителем. Давайте подсчитаем, сколько раз на эту тему в этом коротком отрывке Иаков говорит. В 22 стихе. «Будьте же исполнители слова». 23 стих. «Кто слушает слово и не исполняет». Негативный пример. Теперь 25 стих. «Будучи исполнителем дела». Вот разница между человеком, который обманывает самого себя, и тем, который живет в соответствии с волей Божьей. Один слушает для того, чтобы узнать, другой слушает для того, чтобы исполнить. Давайте еще раз скажем. Один слушает для того, чтобы узнать, и в конце скажет, вот какая удивительная мысль. Пойду соседу расскажу. А другой говорит, посмотрите, к чему Бог призывает меня на этой неделе. Вот разница. Один слушает, чтобы больше знать, другой слушает, чтобы больше исполнять. И тот, кто исполняет, назван так. Кто, будучи не слушателем, забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. Что значит блажен? В оригинале используется слово, от которого произошло русское имя Макар. В греческом «макариос». «Макариос» означает «блаженный» или «благословенный», дальше «удачливый» и «счастливый». Блаженный, благословенный, удачливый и счастливый. «Макариос». Господь дал нам свои законы не для того, чтобы нам отягчить жизнь. Господь дал свои заповеди не для того, чтобы нам было тяжелее. И это соблюдать, и тут ограничения, и туда не ходи, и тут не садись, и это не пей, и это не ешь, и так далее. Не для того, чтобы нам стало хуже. Он дал нам законы для чего? Для счастья. Он знает секрет счастья. Он единственный, кто это знает. Он, сотворивший нас по определенным известным ему параметрам, дал волю свою, закон свой, для того, чтобы соответствовать и отвечать на самые затаенные, глубинные потребности нашего естества. Закон этот, как говорит Тора, в этом жизнь ваша. В этом жизнь ваша. Вот цель Божьих законов. Чтобы блаженным был человек, чтобы счастливым был человек. И это есть повторение того, что сказал Господь Моисею на горе Синай. Второзаконие, 5 глава, 29 стих. Второзаконие, 5 глава, 29 стих. «О, если бы сердце их было у них таково, чтобы соблюдать все заповеди мои во все дни, дабы хорошо было им и сынам их вовек». Давайте повторим последнюю строчку вместе. «Дабы хорошо было им и сынам их вовек». Вот что дает жизнь по закону. Это вопрос выбора своего собственного счастья. Это вопрос выбора благословений от Господа. Это вопрос выбора блаженства в нашей жизни. Вот для чего Господь дал свой закон. Итак, наша тема сегодня с вами называлась так. Как? Зеркало закона. Зеркало закона. К какому типу слушателей относитесь вы? Которые слушают или которые слушают и исполняют? Вот главный вопрос. Вникаете ли вы? Ожидаете ли вы увидеть новые глубины в Слове Божьем? Относитесь ли вы к Слову Божию как к сокровищу, в котором еще многое сокрыто в глубине, для вас неведомое? Ожидаете ли вы от каждого нового дня нового открытия воли Божьей, нового откровения? Ожидаете ли вы этого нового откровения с радостью или со страхом? Вот еще и это придется делать. Ожидаете ли вы этого нового понимания с ожиданием блаженства, радости и счастья, или же боясь, что теперь еще хуже жизнь будет? Две категории людей описаны в этом отрывке. Два типа слушателей. Слово Божье – это не самоцель. Законы Божьи, они, их смысл не измеряется только лишь ими самими. Это средство, это способ сделать жизнь человека счастливой на этой земле и вести его в жизнь грядущую. Желаете ли вы сегодня, если чувствуете, что вам нужно перейти из одной категории в другую, или же перейти из одной категории в другую на 30%, или на 20%, или на 10%, желаете ли вы сегодня осуществить этот переход? Желаете ли вы сегодня сказать Господу: «Я хочу быть не просто слушателем, но исполнителем. Я желаю вникать, я желаю пребывать, я желаю блаженства себе и всем своим». Вот это свое желание вы Господу можете лично сказать в молитве.